Читает Алексей Воскобойников. Непроворным достается успешный бег, нехрабрым победа, но время и случай для всех их. Экклезиаст, глава 9, стих 11. Предисловие к новому изданию. Первая мировая война закончилась в 1918 году. 11 ноября 2008 года, в день примирения, были живы только три британских ветерана Первой мировой. Младшему из них исполнилось 106 лет. Когда в конце 1940-х, начале 1950-х годов я учился в школе, трое моих учителей были участниками Первой мировой войны, а позже несколько моих университетских преподавателей. В 1960 году, занявшись историческими исследованиями, я встречался со многими ветеранами войны, моряками, пехотинцами и летчиками. Фельдмаршал Монтгомери и фельдмаршал Александр, прошедшие окопы Первой мировой, поддержали мою работу, как и адмирал Ричард Белл Дэвис, награжденный Крестом Виктории за бои на Галлиполском полуострове. Разные аспекты той войны, которая должна была покончить с войнами, я отразил в книгах «Атлас Первой мировой войны» и «Битва на Сомме. Героизм и ужас войны». Я побывал на полях сражений Западного фронта и Палестины, Северной Италии и Балкан, читал надписи на мемориалах Первой мировой войны в Газе и Иерусалиме, на Галлиполе и на Суэцком канале, в Нью-Дели, на Ипре и на хребте Вими, на Сомме и в Компьене, в Риме и Берлине, а также в музеях войны в Брюсселе, Белграде, Оттаве и Канзас-Сити. Воспоминания, биографии, романы, пьесы и фильмы познакомили послевоенное поколение со многими ликами той войны. Несмотря на последовавшую за ней Вторую мировую и другие войны, которые велись до конца столетия и позже, образы и отзвуки Первой мировой войны продолжали влиять на общественное сознание, как и подвиги солдат на земле, на море и в воздухе. Спустя десятки лет после окончания Первой мировой, крестьяне и строители все еще находят ржавые снаряды и изуродованные скелеты. Это новое издание книги предназначено поколению, для которого Первая мировая война уже почти история, хотя на ней сражались их отцы и деды. Та война продолжает жить в журнальных статьях, книгах, на сайтах в интернете, в музеях, памятниках, военных кладбищах, в экскурсиях на полях сражений, которые постоянно напоминают нам о четырех страшных годах. В течение этих четырех лет большая часть цивилизованного мира из лучших, худших и неизвестных побуждений сошла с ума. А более 8 600 000 человек, многим еще не исполнилось 20 или было чуть за 20, погибло на полях сражений. Мартин Гилберт. 11 ноября 2008 года. Введение. В Первую мировую войну было убито более 9 миллионов солдат, моряков и летчиков, свыше 5 миллионов гражданских лиц погибло во время оккупации от авианалетов, голода и болезней. Двумя другими разрушительными последствиями войны стали геноцид армян в 1915 году и эпидемия гриппа, начавшаяся во время боевых действий. Бегство сербов из родной страны в конце 1915 года – еще один жестокий эпизод, сопровождавшийся массовой гибелью мирных жителей, как и морская блокада Германии, приведшая к смерти более 750 тысяч немцев. Создается впечатление, что в 1914-1918 годах происходили две очень разных войны. Первая – война солдат, матросов и летчиков, торговых флотов и гражданского населения во время оккупации, когда страдания и беды отдельных людей превосходили все мыслимые пределы, особенно в окопах на передовой. Другую вели главы государств и министры, пропагандисты и идеологи в тесном сплетении идеологий и политических и территориальных амбиций, определяя будущее империи, народов и целых наций так же неотвратимо, как и на полях сражений. В определенные моменты, особенно в 1917 и 1918 годах, война армий соединялась с войной идеологией, приводя к революциям и капитуляциям, вызывая к жизни новые политические и национальные силы. Война изменила карту мира и судьбу Европы, оставив шрамы на ее теле и страх в ее душе. В конце Второй мировой войны я был школьником, но многое постоянно напоминало мне о Первой мировой, хотя она и закончилась 27 лет назад. Школьный швейцар Джонсон Дворник, бывший королевский морской пехотинец, ветеран морского десанта в Зябрюгге в 1918 году, как рассказывали, за проявленную храбрость был представлен к награде. Директор школы Джеффри Белл воевал на Западном фронте и получил военный крест, но при этом отличался пацифистскими взглядами, которые прививал и нам, мальчишкам. Один из первых моих учителей истории, Уайт, тоже прошел окопы. Бывало, он маршировал по классу со шваброй на плече, распевая строевые песни. Когда я начинал работу над этой книгой, были опубликованы его эмоциональные, исполненные страдания письма с фронта. Старший брат моего отца, дядя Ирвинг, сражался на Сомме. Он был настолько потрясен и напуган тем, через что ему пришлось пройти, что нам, детям, строго-настрого запретили его об этом расспрашивать. Он умер, когда я работал над этой книгой, в возрасте 93 лет. И в 1954-1955 годах, когда я служил в армии, Первая мировая война не давала о себе забыть. Полк, форму которого я носил, Уилтширский пехотный, в октябре 1914 года потерял целый батальон в Рётале, на Ипрской дуге, когда тысячи человек было убито, а немногие выжившие оказались в плену. Другой батальон был практически уничтожен за несколько минут на склонах Чунук-Баира на полуострове Галлиполи в 1915 году. Еще один батальон уилтширцев в 1917 году попал под обстрел германской корабельной артиллерии на Салоникском фронте. Какую бы тему я ни исследовал, британское господство в Индии на стыке веков или установление советской власти на Украине в 1920-х годах, Первая мировая война напоминала о себе при каждом удобном случае. Дэвис, мой наставник по истории Индии, все еще страдал от ранения, полученного на Западном фронте. В начале 1960-х годов исследования в области исторической географии привели меня в лондонскую квартиру Арнольда Тойнби. На камине стояли фотографии полудюжины молодых людей в военной форме, и я спросил, кто на них изображен. Он ответил, что это его близкие университетские друзья. Все они погибли в окопах. За годы странствий я побывал во многих местах боевых действий или так или иначе связанных с войной. В 1953 году, по совету Алана Палмера, одного из моих преподавателей истории, я посетил различные военные мемориалы, чтобы увидеть события с разных точек зрения. Я побывал в Вене, где Хофбург и Бальхаусплац напомнили мне о стареющем императоре и министре иностранных дел. В Любляне, в годы войны, еще называвшейся Лайбахом, славянское население которой боролось за независимость от Австрии, а солдаты больше не желали поддерживать власть Габсбургов, и в Венеции в 1917 году, охваченной страхом перед возможным вторжением австрийцев. В июне 1957 году в Сараево я стоял на том самом месте, где в июне 1914 года Гаврила Принцип сделал свой роковой выстрел. Даже при советской власти в Югославии Принципа почитали как одного из борцов за национальную независимость. Две бетонных плиты увековечили два шага, которые привели Европу к страшному четырехлетнему конфликту. В том же году в Белграде я смотрел через реку туда, откуда в первый день войны по сербской столице била австрийская артиллерия. 9 лет спустя мы с отцом побывали у границы Западного фронта. Мы останавливались в Аррасе, к востоку от которого бесчисленные военные кладбища служили безмолвным напоминанием о сражениях 1917 и 1918 годов, и в Ипре, где каждый вечер в 8 часов слушали вечернюю зарю, которую два музыканта и проскопожарный